Здравствуйте, добро пожаловать на очередную передачу «Победоносный голос верующего». Бог так благ. И Иисус — Господь. И мы одерживаем победу над плотью. Аллилуйя!
Аминь.
Слава Богу! Аминь. Это здорово. Слава Богу! Это дает нам победу над всем, что касается плоти, что включает в себя все проклятие закона. Несостоятельность закона была в несостоятельности плоти. Неспособность контролировать плоть. Вот в чем была его несостоятельность. И пока Иисус не пришел и не победил ее, знаешь, все попытки были лишь временными. Вы могли продвинуться в этом лишь до определенного уровня, потому что у вас не было духовной силы для этого, но теперь она у вас есть. Слава Богу. Это приводит такой восторг. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за силу, освобождающую от проклятия на этой земле. И мы победители, потому что Иисус искупил нас от проклятия смерти. И мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте снова прочитаем наше основное местописание и обновим свое мышление в первую очередь в отношении того, почему мы это делаем. В третьем послании Иоанна Писание говорит: «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь». Он обращается к тому, кого по-настоящему любит, и говорит: «Возлюбленный, тот, кого я люблю, я молюсь за тебя об этом, потому что я люблю тебя. Молюсь прежде всего», пишет апостол Иоанн. Это человек, которому Иисус доверил заботу о своей матери, когда висел на кресте. Теперь он уже стар. Он прожил долгую жизнь и устоял против всего, что приносит дьявол, и дьявол не мог его уничтожить. И вот он говорит: «Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности». В другом переводе Библии сказано: «Об истине, которая в тебе, как ты ходишь в истине». Ты ходишь в любви, ты ходишь в Слове Божьем, и я радуюсь, я в восторге. О чем же он радуется? Он знает, что, поступая так, он будет преуспевать и иметь крепкое здоровье. И это будет работать и в отношении нас, точно так же, как оно работало в отношении них. Недостаточно просто иметь эту информацию. Вам придется обратиться к Слову Божьему, и вам придется ходить в Слове Божьем. Вы обращаетесь к Слову Божьему не для того, чтобы найти способ, как продолжать не брать власть над своей плотью.
Аминь.
Вы обращаетесь к Слову Божьему и принимаете решение: «Я буду делать то, что я в нем вижу, потому что это правильно». Поэтому давайте поговорим. Вчера мы говорили о том, чтобы принести определенные продукты питания на жертвенник, и о том, чтобы брать власть над этими ужасными пристрастиями. Это пристрастие к пище. Одно из того, что в этом плохо, заключается в том, что это явление не считается в обществе неправильным. Однако оно производит смерть в колоссальных масштабах, как ты и говорил.
В масштабах
просто
эпидемии.
Просто в масштабах эпидемии.
Болезнь, приводящая к смерти.
Нам надо разобраться с мышлением.
Надо. Потому что мы знаем, что голод, когда людей сильно тянет на определенные продукты, обычно все начинается с голода. Голод — это физиологическая или физическая потребность пищи. Бог так устроил это тело, что когда сахар в крови падает ниже определенного уровня, в головном мозге, гипоталамусе, активизируется центр голода, и нам нужно что-то съесть, чтобы быстро поднять уровень сахара в крови. И когда этот центр голода включается, плоть в буквальном смысле начинает тянуть на те продукты, которые быстрее всего поднимут уровень сахара в крови, а именно на сахар, который содержится в сладких напитках, пирожных, пирогах, печенье, конфетах, чипсах и так далее. И я говорю людям, вам нужно научиться заливать правильную топливную смесь в правильное время. Примерно каждые 4-5 часов нам нужно что-то съедать, чтобы уровень сахара в крови не понижался и не активизировался центр голода. Второе, чему нам нужно научиться, это научиться распознавать аппетит. Голод и аппетит — это не одно и то же. Голод — это физиологическая или физическая потребность пищи, а аппетит — это психологическая или эмоциональная потребность пищи.
Желание. Желание плоти, а не потребность плоти.
Верно. Потому что для многих пища становится их утешением, их другом, когда им одиноко, когда они в стрессе, когда им скучно, когда они злятся, когда они расстроены или когда они беспокоятся или боятся.
Многие люди думают, они просыпаются утром, и первое, о чем они думают, это что они будут есть. И еще не успев позавтракать, они уже думают о том, что они будут есть на обед и ужин. Они только о еде и думают, и это твердыня.
Я жил таким образом столько лет, и это не смешно. Но я свободен. Я свободен. Продолжай.
Но странно то, что обычно, просыпаясь утром, вас не тянет на мороженое или чипсы.
Не тянет.
Это желание обычно возникает в обед, и особенно поздно вечером. Это времена, как я их называю, запускающие наш аппетит, когда он разгуливается. Если вы не знаете Слова Божьего, если ваш разум не обновлен Словом Божьим, поскольку вам придется подчиниться Богу, противостать дьяволу, и он убежит.
Я только что услышал слово от Господа. Господь, скажи еще раз. Если посмотреть на пост Иисуса, когда Он постился 40 дней, сатана не трогал Его, пока Иисус не проголодался.
Да, верно.
В состоянии полного истощения голод в конце концов уйдет. Но когда он возвращается, и ваши запасы жира заканчиваются, ваше тело начинает высасывать питательные вещества из органов. О, этот голод! Он не имеет ничего общего с аппетитом. Это настоящее чувство голода, которое приходит из-за голодного истощения. Это убийца. Вы умираете от голода. Вам нужно что-то съесть. Сатана ждал, пока Иисус придет в это состояние, и предложил ему немного хлеба.
Хлеба. Преврати эти камни в хлеб.
Интересно, что чувство голода пришло к Иисусу только через 40 дней.
Он начал испытывать чувство голода. Аминь.
А многие из нас не могут продержаться и 4 часов, как уже испытывают
это
чувство
верно.
Голода.
Подумайте о том, что вы говорили.
Да.
Когда приходит этот сигнал, вот тогда-то аппетит и старается пробиться изо всех сил. Он будет ждать, пока вы ослабеете.
Он всегда будет ждать, пока вы ослабеете. Но что сделал Иисус?
Да.
Он использовал
Слово
Написано. Божие. Не хлебом одним будет жить человек. Аминь. Мы должны в буквальном смысле запрограммировать наш разум определенными местами Писания и использовать их, размышлять над этими местами Писания, использовать меч духовный, Слово Божье, чтобы противостоять голоду и аппетиту, особенно аппетиту. И, наверное, самое важное место Писания, за которое должны ухватиться христиане, это второе послание Коринфянам, 10 глава, 4 и 5 стихи.
Хорошо, давай откроем его и прочитаем. Поскольку это место Писания должно стать нашим образом жизни.
Аминь. Мы должны просто выучить его наизусть и размышлять над этим местом Писания, чтобы пользоваться им как своим духовным мечом.
Чем больше в вас Христа, чем больше в вас Слова Божьего, до меня сейчас что-то дошло, тем больше вам понадобится времени, чтобы проголодаться.
Да.
Если вы не глубоко погружены во Христа, вы будете поверхностно относиться к искушению.
Аминь.
Но чем глубже Христос в вас, и чем глубже, вот почему прошло 40 дней, прежде чем слово жизни могло быть искушаемо пищей, потому что он был настолько полон жизни.
Помните, когда он ходил, он не ел. И его ученики пришли к нему и сказали, «Тебе нужно что-нибудь поесть». Он ответил, «У меня есть пища, о которой вы ничего не знаете».
Да.
Другими словами, аппетит. Он утолял аппетит Словом Божьим.
Да. Аминь.
Да.
Но вы должны это делать. Вы не можете просто плыть по течению.
Да.
И Слово Божье говорит во втором послании к Коринфянам, в 10 главе, в 4 и 5 стихах, «Ибо оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». ими, не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу». Здесь он говорит о трех вещах. Мыслях, замыслах или воображениях и твердынях.
Да.
Если вы слишком много думаете, например, «Мне нужно целое ведерко мороженого», или вы беспокоитесь и переживаете о чем-то, и вам нужна эта утешающая вас еда, это уже становится вашим воображением. А когда вы представляете в своем воображении это ведерко мороженого, или представляете себе пиццу, или гамбургер,
или
пачку чипсов...
Это касается любого вида пристрастия.
Это все из одной серии, не так ли? Это работает одинаково.
Верно.
Порнография и
да.
все такое.
Если вы достаточно часто будете над этим размышлять и представлять в своем воображении, то в конце концов эта мысль станет твердыней, и тогда ваша плоть окажется в ловушке, и вам придется каждый вечер перед сном съедать ведерко мороженого, потому что вашу плоть тянет на него каждый вечер, или вам придется после каждого обеда съедать целую пачку чипсов, или запивать каждый прием пищи сладкой газировкой, или...
Или вы не можете есть что-либо без хлеба.
Да.
Где мой хлеб? Я не могу есть без хлеба. Нет, вы можете. Вы можете до конца своей жизни есть без хлеба. Но вся суть в том, что эта мысль стала твердыней,
да.
и теперь для вас это необходимость. Вместо того, чтобы быть тем, чем вы пользуетесь, это приобрело совершенно другую природу.
Совершенно верно. Вот почему мы должны не спровергать это с помощью Его Слова. Слово Божье, любовь Божья и мысли Божьи должны в буквальном смысле стать нашим сторожем. Как говорит Его Слово, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Поэтому, когда в ваш разум приходит какой-то образ, мы сразу же должны сказать, «Эй, может ли это пройти сторожа и остаться в моем разуме? Если нет, вы немедленно его не спровергаете и говорите, «Нет, я отказываюсь размышлять над этой мыслью, потому что она не истинна, она не любезна, она не достославна, она не вызывает доверия, она не добродетельна, поэтому я отказываюсь над ней размышлять». И мы в конечном итоге разрушаем эти твердыни, просто заранее не спровергая эти воображения и эти твердыни и мысли, и мы в конце концов уничтожаем эти твердыни. Но прежде чем это сделать, мы должны подчиниться Господу. Как написано в послании к римлянам в 12 главе, в 1 и 2 стихах. Поэтому Павел и сказал, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Вот почему мы должны пропитываться Божьим присутствием. Должны размышлять над Его Словом, должны говорить Его Слово. Иначе мы не будем способны не спровергать эти мысли, эти воображения и эти твердыни.
И вы не можете просто сказать, не думая об этом. Вам нужно заменить эту мысль Божьей мыслью.
Да, вы должны размышлять над Его словами,
верно.
А не над словами, которые сатана...
Знаешь,
да.
существуют две разные сферы этого. Целая большая сфера — это ваш образ мышления. Это целый мир мыслей, с которым вы выросли. Так думали все вокруг вас, так думали ваша мама с папой. И когда вы находите в Слове Божьем что-то противоположное, вы говорите, «Знаете, это истина, и я верю в это». И вы слышите, как кто-то проповедует об этом, «О, да, брат, я знаю, что это истина». Но затем, когда вы пытаетесь поступать на основании этого, выскакиваете старые мысли и бросают вам вызов. Так как же изменить свой образ мышления? Во-первых, Бог сказал, «Мои мысли выше ваших мыслей, и пути мои выше ваших путей».
Ваших путей.
Поэтому вам приходится обращаться к другому источнику мыслей. Вот почему те книги, которые Бог побудил тебя написать на эту тему, так важны. Ты обращаешься к Божьему образу мышления. Вот помазанный человек, помазанный Божий человек, написавший эту книгу. А это ее продолжение. Теперь мне нужно заменить свои мысли этим. Если вы откроете 10 главу 2 послания к Коринфянам, там изложен этот процесс. и готовы наказать всякое непослушание. Я должен рассматривать ту другую мысль как мысль непослушания. Она не имеет никакого права быть во мне, неважно, откуда я ее взял. Итак, я меняю эту мысль на эту. Для того, чтобы заменить ее этим, для того, чтобы изменить свое мышление, я должен принять решение и выбрать эту мысль.
Или свой опыт. Знаете, у меня был такой опыт.
Да, я должен поменять это. И для того, чтобы это поменять, Иисус дал нам подсказку. Зачем вы заботитесь или принимаете мысль, говоря? Теперь я знаю, что я должен принять решение говорить это, когда я об этом думаю. Ведь я принимаю мысль, когда произношу ее вслух. И вот мой процесс. Я решаю. Мы снова возвращаемся к решению. То же самое, что мы сделали в отношении еды. Теперь мы принимаем решение в отношении Слова Божьего и этих твердынь. Мы просто уничтожаем эти твердыни. Итак, я решаю. Я принимаю эту мысль, и я произношу ее. Я решаю. Я принимаю эту мысль, и я произношу ее. Я решаю, что оружие моего воинствования не плотские, но сильные Богом, и я это говорю. Я принимаю эту мысль, и я произношу ее. Я принимаю эту мысль, и я произношу ее. Я принимаю мысль, каждую мысль, я пленяю ее. И вот как я это делаю. Я принимаю мысль и говорю ее до тех пор, пока не начну говорить ее, уже не задумываясь. Теперь произошел обмен.
Аминь. Это великий обмен.
Теперь она работает. Она работает верой. Она опустилась в мой дух и теперь выходит из моих уст. А мисс Твердыня отправилась в тюрьму.
Да. Ты ее в буквальном смысле арестовал.
Вы ее действительно арестовали, не так ли?
Верно.
Аллилуйя.
И люди не понимают, что большинство проблем, являющихся следствием ожирения, являются просто недостатком знания. Люди не знают четко, что им есть. Они по привычке ели эту еду всю свою жизнь, продолжая есть ее, уже будучи взрослыми, и передавая ее своим детям. А также жизненные стрессы подталкивают нас выбирать еду, поднимающую нам настроение. Есть 6 основных продуктов, которым у американцев, у большинства американцев, как и у этого мира, развилось привыкание. К ним относятся чипсы, особенно картофельные. Здесь, в Техасе, кукурузные чипсы. Далее печенье, извините, на втором месте мороженое. Номер 3 – печенье, особенно печенье Орео, и с кусочками шоколада. Номер 4 – шоколад, особенно шоколадные батончики. Среди них Сникерс. Это номер 1. Номер 5 – пицца. И номер 6 – бургеры. А к бургерам обычно прилагается картошка фри. Много лет назад доктор Аарон Бек, использующий в своей практике свободные или спонтанные ассоциации, выяснил следующее. Это один из видов фрейдистской психиатрии. Его пациент лежал на диване и, используя свободные ассоциации, просто рассказывал о своих проблемах. И вдруг доктор говорит ему, «Подожди минутку, ты не должен так мыслить, это абсурдные мысли». Он прервал его, показал, как правильно мыслить, и потом попросил его потренироваться правильно мыслить. Доктор Аарон Бек назвал это когнитивной поведенческой терапией. И если вы обратитесь к литературе по психиатрии, вы увидите, что это один из лучших методов психотерапии. Он обнаружил, что таким способом он смог излечить большинство психических болезней, включая депрессию и беспокойство. Просто изменив мысли, изменив то, как люди думают о том или другом. Доктор Брэнс, еще один психиатр, выявил 10 основных искаженных мыслительных процессов, которые наблюдаются у большинства христиан. Есть всего 10 основных мыслительных процессов, которые были запрограммированы в нас еще с детства.
То есть это ваш образ мышления. Именно об этом Бог и говорил в 55 главе Исаии, не так ли?
Этот образ мышления, большинство христиан до сих пор уловлены в этом образе мышления. И мы должны научиться распознавать этот искаженный мыслительный процесс, потом не спровергать его и перепрограммировать его Словом Божьим. Это то, чему я учу на протяжении всех этих лет. Например, фраза со словами «следует» или «должен». У людей есть такие фразы «тебе следует сделать это», «тебе следует сделать то». Это ненавязываемые правила, которые у нас нет власти навязывать, и они создают в нашем организме стресс. В то время, когда у нас есть единственное правило или закон, это закон любви.
Да.
Вторым является преувеличение. Мы преувеличиваем проблемы. Мы раздуваем из мухи слона. Мы делаем проблемы более страшными, катастрофическими, ужасными. Мы придаем им силу, в то время как нам нужно уменьшать проблему. И мы должны смотреть на ответ на Слово Божье. Следующее — это представление наихудшего варианта. Да, если что-то плохое случится, то со мной случится самое худшее. Это вера наоборот, вера в негативное. Эти 10 основных искаженных мыслительных процессов автоматически запускаются в разуме практически каждого христианина, которого я вижу, который не утвержден в Слове Божьем. Человек делает поспешные выводы. Он словно читает мысли, думая, что на все 100% знает, о чем думают другие, безо всякого при этом логического обоснования. Все это держит нас в стрессовом мышлении, в смертоносных эмоциях. Мы едим в стрессовом состоянии, и из-за этого нам нужна пища, приносящая утешение. Нам очень хочется съесть то, что повысит наше настроение. Но мы должны перепрограммировать эти мысли Словом Божьим, верой, радостью, любовью, прощением. Это в буквальном смысле разрушает власть наших мыслительных процессов, и наши мысли становятся Божьими мыслями, и люди начинают сбрасывать вес, перепрограммируя свое мышление Словом
Это
Божьим.
Оружие.
Это действительно сильно.
Оружие нашего воинствования. И это доказывает, что вы не можете сражаться с плотью плотью.
Верно.
Не можете.
Они не плотские, они сильные духом, сильные Словом Божьим, именем Иисуса,
аминь,
кровью Агнца, жертвой на кресте, воскресением, благодаря всему этому. И опять же, я подчеркиваю это, вы принимаете решение в пользу Бога. Во всем вы остаетесь на Его стороне. То, что Он говорит, является правильным. Нравится это вашей плоти или нет? Моя плоть восстает и хочет сражаться со мной из-за этого.
Верно.
Нам придется воевать, потому что я не отойду от того, что сказал Бог. Я буду оставаться на Его стороне. Поступая так, вы применяете на практике эти оружия. И слово, переведенное как «сильное», на разрушение твердынь, на греческом языке это слово означает способность осуществить что угодно, возможное и невозможное. Сильное — сила всемогущего Бога. Поэтому вы говорите,
слава Богу,
«все возможно верующему». Эта проблема не настолько велика, чтобы вы не могли победить ее верой. Она не настолько велика, и даже если вы весите 450 килограммов, это не слишком много.
Аминь.
Вы можете с этим разобраться. Вы можете с этим разобраться, но вы не можете с этим разобраться без Бога и не следуя Его путем. Поэтому обратитесь к Слову Божьему и воспользуйтесь всем тем, что Бог вложил в наши руки через таких мужей и жен, как они, и через людей, которые жили этим и стояли в этом. И мы поддерживаем вас, мы стоим на Слове Божьем для вас. Вы можете пережить это сами, и вы можете начать переживать это прямо с сегодняшнего дня. Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Пятница всегда является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. Несколько лет назад Господь сказал мне об этом. Он сказал, «Ты проповедуешь всю неделю, собирай в пятницу пожертвования на основании вот этого места Писания. Наставляемый словом «делись» или «отвечай» с наставляющим. Зачем? Почему вам нужно это делать? Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь. На греческом «зоэ» пожнет жизнь вечную. Поэтому, когда вы отвечаете человеку, который наставлял вас словом, вы реагируете, вы приводите в действие, вы сеете семя, которое дает возможность вашей вере принимать то, что вы слышали. Поэтому это больше уже не просто слова. Из вашего мыслительного процесса это опустилось в ваш дух. Затем вы приводите это в действие, давая в ответ на это. И когда вы это делаете, в ваш дух высвобождается жизнь Божья, и это становится вашим. И всю эту неделю вы слышали все эти вещи. И теперь у вас есть возможность ответить на это и дать. Сделайте шаг по направлению к Богу через свое даяние. Если у вас сложилось представление, все, чего они хотят, это мои деньги, вы уже уклонились в сторону. Если у вас есть такое представление, тогда помолитесь за свое пожертвование и отдайте его кому-то другому. Потому что я не хочу, чтобы в наше служение приходили деньги раздора, но это Слово Божье. Это не что-то, что я сам придумал, это Слово Божье. Аминь. Поэтому, Отец, мы молимся за эти пожертвования. Открывай Твоим людям, что Ты хочешь, чтобы они сделали в отношении этого изменяющего жизнь Слова, которое они слышали всю неделю. И они высвободили свою веру и поняли его во имя Иисуса. И мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за их полное освобождение и за то, что они становятся здоровыми, совершенно здоровыми во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу.
Аминь.
Я так рад, что вы были с нами на этих передачах. Не пропустите наши передачи на следующей неделе, поскольку мы продолжим этот разговор. Мы коснемся некоторых вещей, и вы действительно будете рады, что не пропустили это. Дон, спасибо тебе. Вы такое благословение для нашей жизни. Мы с Глорией очень вас ценим. Мэри, большое тебе спасибо, дорогая.
Да, спасибо.
Мы так благословлены, потому что вы спасены. Слава Богу. Аминь.
Аминь.
До следующей встречи. Иисус! Господь!
Как пустыня жаждет воды, так человек жаждет надежды. Вечная надежда, усиленная верой, исходит из сердца Божьего посредством Его Слова. Откровение Божьего Слова дает жизнь.